настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наш гость – историк, зампредседатель Народной Свободы, профессор Андрей Зубов. И говорим о том, как власть России использует 9 мая. Очередная годовщина окончания Второй мировой войны отмечается сегодня в условиях новой войны, которую теперь путинская Россия ведет против Украины. Каковы последние важные события начала мая? Наш обзор.
В ночь на 4 мая войска России запустили по территории Украины 24 дрона-камикадзе. 18 из них были сбиты. Над Киевом сбили все беспилотники и ракеты. В Одессе 3 беспилотника попали в общежитие. Люди не пострадали. 4 мая российские войска обстреляли Херсон. Снаряды попали в супермаркет и вокзал. В городе и области погибли 23 человека. Минобороны США объявила о поставках оружия Украине на $300 миллионов. В новый пакет военной помощи войдут снаряды для РСЗО «Хаймарс», артиллерии и минометов, а также гаубицы, авиационные ракеты и противотанковые средства. Евросоюз согласовал схему закупки боеприпасов для Украины на 1 миллиард евро. 4 и 5 мая беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На нехватку боеприпасов пожаловался 5 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В гибели своих наемников он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.
Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это!
Пригожин угрожал вывести свои подразделения из Бахмута. В ответ Минобороны России объявила, что Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы поставки вооружений в зону войны с Украиной. 6 мая Пригожин хотел передать позиции в Бахмуте подразделениям батальона «Ахмат». Но уже на следующий день он заявил, что получил обещание Минобороны России предоставить необходимые вооружения и боеприпасы. Поэтому силы Пригожина останутся на своих позициях в Бахмуте. В аннексированной части Запорожской области 5 мая объявили о перемещении жителей 18 населенных пунктов, включая Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. 6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором находился российский писатель, участник боевых действий в ДНР Захар Прилепин. Водитель Александр Шубин погиб. Раненого Прилепина с места взрыва перевезли в областную больницу и прооперировали. У него сломаны обе ноги. 8 мая Прилепин написал в своем телеграм-канале, что во время взрыва он находился за рулем. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемого задержали. Им оказался Александр Пермяков. Следователи заявили, что он уже дал признательные показания. Российский МИД обвинил в покушении на Прилепина украинские власти и их западных покровителей. Россия и Украина 6 мая провели очередной обмен пленными. В Россию вернулись 3 военных летчика, в Украину 45 защитников «Азовстали». В ночь на 7 мая в аннексированном Крыму отбили атаку украинских беспилотников. Минобороны России отчиталось о 22 уничтоженных дронах. Тем временем российский дрон ударил по аэропорту Чернобаевки. Погибли 9 человек. Поздно вечером 7 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракеты попали по складу и по зоне отдыха на Черноморском побережье. В результате удара один человек погиб, 3 пострадали. В ночь на 8 мая российские войска снова атаковали Украину беспилотниками. Все дроны удалось сбить. Власти Киева сообщили о 5 пострадавших жителях, поврежденных машинах и жилом доме.
Вот такова картина войны в начале мая. В эфире у нас Андрей Зубов. Андрей Борисович, здравствуйте. Ну вот за первые дни мая был налет беспилотников на Кремль, на военные объекты, покушение на Прилепина. Россия привычно атакует дронами Киев и другие украинские города. Вот война как бы вернулась в Россию бумерангом, добралась до столицы, до Волги. Чего ждать дальше, на ваш взгляд? Новой эскалации?
Я думаю, что сейчас меняется самое главное в этой войне. Потому что самое главное – это там ни ракеты, ни беспилотники, которые будут туда или сюда выпущены. Самое главное – это настроение людей. Меняется, и очень сильно меняется настроение людей. Мне пишут много моих друзей со всей России, и я вижу, что люди массово перестают поддерживать эту войну. Они уходят от нее, уходят во внутреннюю миграцию. Они начинают все больше сомневаться в том, что эта война имеет хоть какую-то положительный смысл в себе для России. Очень повредило Путину и его как бы пропаганде именно то, что с воинскими почестями хоронят бойцов ЧВК «Вагнер», которые на самом деле еще вчера сидели с большими сроками за убийство, за наркоторговлю, за изнасилование в лагерях. И поскольку их хоронят примерно там, откуда они родом, по возможности, то, естественно, люди знают этих, в кавычках, героев. И то, что эти бандиты, которые наводили ужас на свои городки и деревни, теперь с воинскими почестями предаются земле, все это вызывает у людей вопрос, а какая же тогда власть? Значит, власть бандитская, коли бандиты теперь герои, а мы как не были героями, так и не являемся ими. На самом деле, вот представление о том, что вообще путинский режим – это бандитский режим, поэтому тот же Пригожин, в общем-то, который и ведет себя как бандит, и рекрутирует бандитов, он один из наиболее видных людей, а другой видный человек – это Кадыров, это не приближает, а отталкивает все больше и больше простых людей, которые еще вчера слепо верили российской пропаганде. Я знаю, что во многих русских храмах православной церкви, и это важно услышать нашим слушателям, читают молитвы, естественно, при закрытых дверях, молитвы о том, чтобы война как можно больше быстрее прекратилась, и чтобы люди опять вернулись к разумению происходящего, чтобы эти бессмысленные жертвы закончились. Мне пишут священники из разных мест, и России, и русского зарубежья, но московского патриархата, все более и более, особенно молодые, убежденные в том, что совершается бесчестие для русской церкви, что она, ее руководство поддерживает эту войну. Я вижу, как вот в эти, может быть, последние месяцы весны 23-го года общественное сознание резко меняется. Резко меняется в России. Война продолжается по-старому. А сознание меняется. И война становится все более и более ненужной. Я не скрою, что есть люди среди моих знакомых, опять же, с которыми я в переписке, которые, в общем-то, не замечают войны, которые довольны, ведут свой бизнес какой-нибудь Индией, Цейлоном, Китаем, обогащаются, покупают новые автомобили, пусть подержанные, но новые, и все у них хорошо. Но это, пожалуй, меньшинство. Большинство все более и более гнетется войной. И я думаю, что в этом залог того, что скоро в России мы должны будем ожидать все-таки смены политического режима.
Ну, это ожидать можно долго, а вот на ваш взгляд, какие-то меры власти, чувствуя, предположим, подобные изменения в сознании, будут предпринимать, например, вводить военное положение, если Путин собирается идти по избранному пути агрессии?
Я не исключаю, что Путин и люди, которые стоят вокруг него из руководства ФСБ, они думают о том, что, как и в эпоху Сталина, страхом, террором, то есть, назовем вещи своими именами, террором заставить людей подчиняться их воле. Ну вот, а все остальное – это вопрос в том, чья возьмет. Террор или те очень многие люди в ведущем слое России, которые все-таки не окончательно одурели, и которые понимают и помнят, и знают из истории, что такое в России государственный террор. Что он в итоге уничтожает всех, понимаете, включая и самих организаторов террора. Вы помните судьбу НКВД в 30-е годы, ну а потом уже в 50-е, когда три состава НКВД было практически полностью убито самими НКВДшниками следующего созыва. Сначала команда Ягоды, потом Ежова, а потом уже после смерти Сталина, еще и команды Берии. Так что, и он сам. Так что все знают, что такое террор. И я думаю, и вопрос для меня открытый. Согласятся ли на этот новый ужасный эксперимент или не согласятся люди в окружении Путина? Понимаете, в какой-то момент люди в окружении Сталина, уж совершенно отпетые бандиты, не согласились на сталинский эксперимент с новым 37-м годом в 53-м году и с новой мировой войной в 54-м году. А вот что произойдет сейчас, конечно, открытый вопрос. Я надеюсь, что, понимаете, все-таки Путин не Сталин, человек совершенно не такой силы, и найдутся те, кто сумеет его остановить.
Ну, а вот все-таки о войне. Неужели Кремль до сих пор всерьез надеется победить украинский народ, который уже доказал, что способен успешно сопротивляться и получает поддержку практически всего западного мира?
Прекрасный вопрос. Я уверен, вот абсолютно уверен, что Кремль не надеется победить украинский народ. Теплится надежда, что вот если русские войска и все эти пригожинцы и кадыровцы будут воевать хорошо, то тогда удастся заключить какой-то непозорный мир. Может быть, даже что-то оставить из приобретенных территорий. Это что Запад устанет. Западу надоест тратить десятки миллиардов долларов на поддержку Украины. Он понудит, заставит Украину пойти на мировую. У самим украинцам надоест это перемалывание лучших людей Украины, потому что там не бандитов посылают на войну, а идут, в общем-то, люди идейные в основном, или, по крайней мере, те, кому близка мысль о ценности украинского государства, и погибают, конечно. Что это всем надоест, и в итоге какой-то приличный мир будет заключен. Но это, если угодно, самый лучший для Путина вариант. Второй вариант хуже, что его все-таки выгонят полностью с территории Украины. И тут надо ему, он думает, это его идея, он считает, что в этой ситуации надо зацепиться за Россию. Хотя бы Россию оставить себе, но больше в Украине не вышло. И в России сохранить вот эту тиранию, отделенность от всего мира и постепенное скатывание в Северную Корею. Опять же, понимаете, простые люди мало что могут. Мы не можем ожидать, что вот вдруг там выйдут миллионы людей на площади. Хотя, как вы помните, когда треснул режим Чаушеского в Румынии, вышли таки миллионы людей. Поэтому все может быть и в России. Мы не можем это полностью исключать. Но это маловероятно. Намного более вероятен вариант верхушечного элитного переворота, какие в тоталитарной России были не раз. Это свержение Троцкого в 27-м году. Это, в общем, так или иначе, исчезновение, скажем, живого Сталина в 53-м году, к радости его ближайшего окружения. Это снятие Хрущева в 64-м году, его тоже окружением. Так что такие перевороты в России бывали, в коммунистической России. И вот я думаю, что, понимаете, намного менее сильный диктатор, чем Хрущев, Сталин или Троцкий, Путин, очень возможно, в ближайшее время разделит участь своих предшественников.
Ну, давайте теперь поговорим о текущих событиях. В России празднуют День Победы 9 мая, в Европе 8 мая отмечают победу во Второй мировой войне над нацизмом. Какую роль в создании вот этой нынешней путинской системы власти сыграло многолетнее обращение, так сказать, правящей верхушки к такому способу, как агитация за современный режим с помощью советской победы?
Это с точки зрения Путина и вообще в системе Путина, ну, это, по всей видимости, единственное возможное решение идеологизации российского общества. Дело в том, что общество, которое досталось там, Путину, было обществом, условно, советским. Все, что было до 17 года, было забыто. Или даже если оставалось, ну, там, Петр I, победа над Наполеоном, все это уже было как, ну, совсем другой мир. Мир, который бесконечно далек от советской повседневности. В нем сажались какие-то другие люди, побеждали какие-то другие цари непонятные. А вот Вторая мировая война, которую в России называли Великой Отечественной войной, это было свое, это сажались деды, а то и отцы, и победили действительно крупнейшую державу мира. Вся агитация советская строилась на том, чтобы забыли, что победили не только Сталин и коммунисты, и Советский Союз, но победила антигитлеровская коалиция. И без ленд-лиза, без сражения на других фронтах никакой победы бы не было, а было бы поражение Советского Союза. Вот. Об этом всем пытались всячески замолчать еще в советское время. Ну и такой народ достался Путину. Если бы на месте Путина был бы человек, ну, скажем, Вацлав Гавел, человек принципиально некоммунистических убеждений, если бы в России было бы достаточно большой круг общества, который был принципиально антикоммунистических убеждений, как в той же Чехии, то возможно было бы построить альтернативную, если угодно, смысловой ряд, как в Чехии построили смысловой ряд, опирающийся на Масарика, на Первую Республику. И, в общем, он оказался успешным. Недавняя победа генерала Петра Павла, она как раз на президентских выборах в Чехии, она демонстрирует, что этот путь удался. Но ничего подобного не было сделано в России. Все было забыто самим русским народом. Понимаете ли, пытались там восстановить память Александра Невского. Ну, все это совершенно искусственный характер носило. И в итоге Путин сделал вывод для себя правильный. Если уж он хочет быть вот тираном, подобным Сталину или Гитлеру, то надо опираться на этих тиранов. Поэтому не на Гитлера, который в России имеет однозначно негативную характеристику, а на Сталина. И он и опёрся на Сталина. И фактически сделал свой режим продолжением сталинского режима. Эту войну, если угодно, такой кровавой реконструкцией Второй мировой войны, вот эту украинскую войну. И все бы шло хорошо, только он в этой войне проиграл. Он не смог победить Украину. Он не смог так решить вопрос в Украине, как немцы решили вопрос в Польше, ну, с помощью, естественно, того же Сталина в 1939 году. Или как во Франции в 1940-м, уже без помощи какого-либо Сталина. Вот ничего у него этого не получилось. Ни за 3 недели, ни за 5 недель. И оказалось, что армия плоха. Так что он, как любой реконструктор, когда он пытается играть настоящую игру, а не игровую, он проигрывает. И вот Путин проиграл жестоко. Он уже проиграл. Безусловно, никакие его мечтания, что вот он закрепится где-нибудь, не знаю, в Мариуполе или в Мелитополе, в Крыму или хотя бы в России, они не осуществятся. Падение началось, падение завершится. И, конечно, главное для...
Ну, что ж, мы сейчас пока посмотрим. Да, мы сейчас пока посмотрим сюжет, который показывает, как собираются отмечать, значит, этот праздник. Тем более, что весьма экзотически все это происходит по причине того, что приходится отменять и парады, и отменять бессмертный полк. В общем, у российской власти есть достаточно сложные проблемы, но и с этим она сталкивается.
Власти России в этом году отменили шествие бессмертного полка на 9 мая. И желающим ярко проявить себя приходится искать варианты.
Сегодня тюменские моржи провели акцию бессмертного полка методом прыжка с парашютом. Ну а так как моржи не только могут летать с парашютом, они еще обычно и плывут, ну мы проплыли в ближайшем водоеме с ледниковой водой, с лагами.
Сегодня известно об отмене военных парадов 9 мая более чем в 20 городах страны и минимум в 6 регионах. Еще в начале апреля стало известно об отмене парадов в аннексированном Крыму и Севастополе. Такие же решения приняли в Сочи и в Краснодаре, в приграничных с Украиной Белгороде, Курске, Брянске. Отказались проводить парады в Калуге, Рязани, Орлове, Саратове, Липецке, в Пскове и Великих Луках. Не будет парадов в сибирских Тюмени, Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Эти решения могут свидетельствовать о нарастающем беспокойстве российского руководства в связи с последними атаками беспилотников, говорится в обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.
Время удара беспилотников по Кремлю за несколько дней до Дня Победы свидетельствует о все большей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысило ощущение угрозы у российского руководства в связи с мероприятиями, посвященными Дню Победы.
3 мая на кремлевскую резиденцию Путина была совершена атака дронов. Тогда власти России заявили, что были сбиты два беспилотника и обвинили в атаке Украину. Власти Украины эти обвинения отвергли. Украинский предприниматель Владимир Яценко готов заплатить премию более полумиллиона долларов производителю беспилотников, чей аппарат долетит и приземлится на Красной площади в Москве во время парада 9 мая.
Я решил установить премию для украинских производителей. Премия на серьезную сумму. Я полагаю, тот или иной производитель потратит ее на усовершенствование своего аппарата. Премия будет 20 миллионов гривен. Но одно условие. Беспилотник должен приземлиться 9 мая на Красную площадь. Беспилотник должен быть узнаваемым. То есть на нем должны быть украинские лозунги. «Слава Украине», «Путин», «Ла-ла-ла» или «Героям слава». Так, чтобы мы могли четко разобраться, кто из участников долетел, а кто нет.
Российские власти уверены, что парад на Красной площади пройдет в обычном режиме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая Владимир Путин будет выступать с трибуны. Ожидается, что в параде будут задействованы более 10 тысяч человек, в том числе участники так называемой спецоперации в Украине, 125 единиц вооружения и военной техники. В Москве также планируется праздничный салют. Посетить парад 9 мая в Москве собирается президент Киргизии Садыр Жапаров. Он уже прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Также гостями станут президенты Казахстана, Таджикистана и премьер Армении.
Ну, также еще прибудет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Так что Путин не потерял, получается, всех союзников. Андрей Борисович, ну, с нами Андрей Борисович Зубов. Ну, как вам вот такая картина, которая сложилась, так сказать, я бы сказал, парадоксальная в чем-то, когда такие потуги ради того, чтобы сохранить вот эту вот церемонию, да, церемонию парадную.
Понимаете, ведь еще год назад, на 9 мая, и как многие утверждали, я думаю, это правда, Путин хотел объявить о фактически присоединении Украины. Или о том, что на Украине установлен пропутинский, или как бы он сказал, антифашистский режим. Ничего из этого не получилось. В мае российские войска отступали из-под Киева. отступали из-под Чернигова, Сум, Харькова. Так что вместо победы было поражение. И поэтому праздничный парад был кислым парадом. В этом году, собственно говоря, кислоты намного больше. Я бы даже сказал, что уксусная кислота перешла уже просто в едкую щелочь или какую-нибудь там соляную кислоту. Потому что может быть действительно тюкнуть какой-нибудь беспилотник, в конце концов, техника из техника. И хотя, безусловно, масса средств ПВО задействована, все может быть. И в этом смысле все это знают, что все может быть 9 мая. И в любом случае совершенно ясно, что от победы бесконечно еще далеко. Ее не будет, скорее всего, никогда, никакой победы. Уже в течение почти года под Бахмутом идут бои. И я думаю, даже какие-то... поле боя на Марне или Соне во время Первой мировой войны, где войска продвигались на километры за недели. Это и то большой темп по сравнению с тем, как продвигается российская армия в Донбассе сейчас. Так что это, да, вот это устраивается, этот помпезный парад, наверное, все-таки будет завтра. Но мне кажется, что все будут думать, шарах. Ну, а какой парад, как под дамокловым мечом? Такого парада быть не может. И здесь еще один очень важный есть момент, я думаю, даже более важный, чем судьба парада 9 мая. Это вообще судьба вот этого праздника Победы. Победы над нацизмом. Победы, которую Россия праздновала 9 мая, начиная с 1965 года. Так вот, 1965 года. Так вот, мне кажется, что в России уже вот старое это празднование не возвратится. Ну, наверное, люди будут помнить, отмечать, ветеранов последних будут поздравлять, будут вспоминать своих погибших, но все будет вытеснено трагедией нынешней войны. И слова «можем повторить» вот будут переведены по-другому. Попробовали повторить, и вот что получилось. Так что идея победоносности, она закончилась. Все это искусственное раздувание победы, которое, конечно, на самом деле это скорбь по погибшим, а вместо этого вот это качание мускулов, оно закончилось. Больше его не будет. Потому что повторить не смогли. И не смогут. А в общем, опозорились. Вот это самое, наверное, главное, что произошло. Но это еще не конец. Это первый этап. Второй этап, когда действительно русская армия уйдет с Украины, уйдет с позором. И вот тогда, мне кажется, произойдет внутреннее изменение сознания русского народа. Будет разговор виноват. Путин повесит всех собак, на самом деле. Так что именно он будет виноват. Не скажут, что это украинцы молодцы, они победили. Многие в России на это никогда не пойдут. Значит, виноваты вот Путин, его окружение, ФСБ, те, кто решили начать эту кампанию, не подготовившись к ней, не имея ресурсов, как бы на дурачка, или, как сейчас говорят, на тоненького, и проиграли. Вот так что будущее в этом смысле будет очень-очень интересно.
Ну, тем не менее, есть вот какой вопрос. Эта религия победы была нужна, как мне кажется, поскольку историческая победа над нацизмом позволяла оправдывать трудное настоящее народное, многочисленные провалы государства, в общем, несправедливость системы. То есть это такая скрепа. И вот тут вопрос такой, сохранится ли эта скрепа, предположим, даже если режим Путина потерпит, как вы говорите оптимистически, поражение на внешнем поле?
Нет, скрепа Второй мировой войны не сохранится. она уйдет в историю. И так же, как никто, никому не придет в голову оправдывать какие-то проблемы России, победы Наполеона в 1812 году. Была блестящая победа. Вот, уже все это ушло в историю. Так же точно ушла в историю и Вторая мировая война. Она будет предметом изучения, она будет, возможно, темой литературных произведений, как «Война и мир», значит, Толстого. Но она не будет уже идеологическим моментом. Не будет. Все, она закончилась. Кстати говоря, идеологическим моментом, который закончился, вот 2018 год и вообще вот эта славная кампания и освобождение Парижа в 14 году 19 века, все это было идеологическим таким фоном, оправданием, надеждой Николаевской России в течение 30 лет. Это Николай I, вот Россия напряглась и вошла в Париж. И поэтому мы самая великая страна в мире. А после поражения в Крымской войне 1953-1956 года уже никто об этой наполеоновской войне не вспоминал как о каком-то оправдании или отрицании. Это был уже факт истории. Вот то же самое произойдет теперь и с Второй мировой войной. Это станет фактом истории, но... Так же, как Наполеоновская война будет вспоминать каких-то отдельных героев, безусловно, той войны. Но в целом она уже ничего оправдать не сможет. Она перечеркнута новым тяжким поражением.
Российские власти, тем не менее, ведут такую борьбу за историческую память. На ваш взгляд, какие темы истории, связанные с войной, снова оказались с точки зрения начальству неуместными в рамках государственной победоносной концепции Великой Отечественной войны?
Мне кажется, что, понимаете, все, начиная от ее предпосылок, это позор договора пакта Молотова-Риббентроп, это неудачная, позорная для Сталина война, зимняя война с Финляндией, 1939-1940 годов. Это, безусловно, уничтожение самим Сталиным собственных военных кадров. Какие-никакие, но какая-то Красная Армия была. Вот вся она была революционная Красная Армия, армия Тухачевского, Якира, там, Убаревича, Сиора. Вся она была уничтожена во время репрессий 1937-1938 годов. И практически это обернулось невероятным поражением самой большой армии в мире. И самая большая армия в мире – советская армия, Красная армия тогда она называлась, с огромным количеством техники, новейшей техники, типа танков Т-34. Так вот, все это рухнуло. Все это рухнуло, об этом тоже говорить, видимо, не будут. О миллионах людей, сдавшихся в плен, а уж тем более перешедших на сторону врага, говорить особо не будут. А вот о том, что произошло дальше, говорить будут. То в стране произошел моральный перелом. Он произошел в 1942-1943 году, вот на грани 1942-1943 года, совпал со Сталинградом. И его, я думаю, прекрасно описал не только очевидец, но и участник этих событий. Это Григорий Соломонович Померанц в своих записках «Градского ученка». Написал много других людей, но Померанц – философ. И он смотрел намного более глубоко и в себя, и в окружающую действительность. Вот этот перелом мог быть в войне с Германией. Когда вся вот эта гнусность сталинского режима, безусловно, она ушла как бы на задний план, когда пошла речь о том, что надо защищать свою родину от немилосердного, жестокого врага. Был бы враг милосердный и добрый, даже такой, как Вильгельм в Первую мировую войну, то, я думаю, бы все по-другому бы могло сложиться. Народ валом бы повалил к нему. Но Гитлер, понимаете, ничем не лучше Сталина. И поэтому, убедившись в этом, люди встали на борьбу и победили. Победили самую сильную армию в мире, после Красной армии, а по организации, наверное, самую сильную вообще. Победили. Вот об этом будут говорить. Но не будут говорить о том, что после этого победителей отправляли в лагеря. Сталин запретил праздновать День Победы после 1946 года, чтобы люди не вспоминали о своей победе. Не будут говорить о том, что Голодомор, специально третий Голодомор, был устроен в 1946-1947 годах, и от него, и от болезней, сопутствующих голоду, умерло уже после войны, когда и так сколько людей погибло, умерло 1 примерно 400 тысяч человек. Вот об этом говорить не будут. Но мне кажется, что все это заканчивается, Михаил Владимирович. То есть вот это безумие войны, безумие празднования победы, оно закончилось сейчас очень позорно. Когда настолько раздували этот чуть затаившийся пожар, его раздули, война началась, все почти с энтузиазмом к этому отнеслись. Сначала в 2014 году Крым наш, потом 24 февраля прошлого года, а началась цепь поражений, отступлений, тягот, сотни тысяч погибших, изувеченных людей, те же могилы вагнеровцев, бандитов во многих городах России, и вот все меняется. Поэтому сейчас, вы знаете, я скорее даже не делаю прогнозов. Я внимательно, как историк, смотрю за тем, что происходит. Потому что сейчас происходит тектонический сдвиг именно в российском обществе. Не там, в украинском, там, это особый разговор, что там происходит. Но в российском обществе происходит тектонический сейчас сдвиг, который нас, возможно, освободит, как раз освободит от вот этого советского прошлого, которое давлело большинству наших людей, и благодаря Путину еще как давлело на протяжении и советского, и послесоветского времени.
Андрей Борисович, ну вот на эти темы, о которых вы говорили, собственно, говорили, пытались объяснить народу ситуацию, что происходило в истории, где-то разговор шел почти четверть века. Тем не менее, результат такой, что вот этот лозунг «это не должно повториться», он был достаточно властями легко, относительно легко заменен без диких проблем. Вот этим агрессивным можем повторить. Есть у вас объяснение, почему народ в значительной массе пошел именно за властью, а не за теми, кто предупреждал, что восстанавливается тоталитарный режим, что впереди возможно вот такая агрессивная война и так далее. То есть вот этот миф советский, он сработал снова.
Да, есть. И этот ответ заключается как тезис. Первый тезис очевидный, что далеко не все пошли, что более 1 000 000 людей эмигрировало сейчас из России, я один из них. И это огромная цифра, то есть это больше, чем за все 5 лет гражданской войны. И тогда уезжали от того, что реально свирепствовал красный террор, и высшие сословия России, просто люди в очках, уничтожались за сам факт того, что они представители высших сословий, что они носят очки, даже не разбираясь, насколько, какие их взгляды. Так что, когда, понимаете, от руки палачекистов, палачей, погибло за эти годы вот гражданской войны примерно 1 400 000, тогда называют 1 200 000, то, понимаете, понятно, почему такое же количество людей ушло из России. Это понятно. Понимаете? А вот сейчас все-таки такого размаха террора нет. Вообще никого, по-моему, практически пока еще особо не убили. В тюрьму сажают, бьют, да. А люди уходят. это значит, что не хотят иметь ничего общего с этим режимом. Это первый тезис. Это первый тезис, но он не главный. Он очень обнадеживающий на самом деле. Вот этот русский исход – это еще тема для будущего исследования. Он невероятно обнадеживающий, потому что в отличие от вот эмиграции прошлых лет, когда уезжали из России люди, которые просто хотели по тем или иным причинам, ну, найти себе новую родину, то в этом, вот, в 22-м и 23-м году уезжали люди, которые не хотели уезжать. Я не хотел уезжать. Которые хотели жить, работать, действовать в России. И вот они порвали все, бросили свои дома и ушли в изгнание. Часто у них в кармане гуляет ветер. Это знак, это определенный знак, что... И это, конечно, образованная часть общества, это культурная часть общества, это элита, настоящая элита России, а не та, которая себя называет элитой. Вот. Но второй момент намного более важный, более глубокий. Дело в том, что народ в целом не верит руководящему слою России. Не верил Ельцину, презирал его. Популярность Ельцина, как вы помните, к концу его правления была почти на нуле. И, в общем, не верил его окружению, не верил. Сначала верил Путину, но постепенно теряет и доверие к Путину. Почему народ не верит? Потому что от этого режима народ, простые люди, ничего не получили. Понимаете, культурная часть общества получила свободу. И эта свобода дорогого стоит. И их интеллектуальная собственность осталась при них. И мы ее использовали, сдавались в России, сдавались за границей, читали лекции в России, читали лекции за границей. И многие стали популярными людьми во всем мире. А простые люди, они ничего ощутимого не получили. Ни от Ельцина, ни от Путина, ничего. Они живут примерно так же, как жили в эпоху Горбачева. Бедно, часто без канализации, без водопровода. И это в богатейшей стране, где строятся Геленджикские дворцы. Так что ощущение, в итоге развязывается война, которая действительно сжигает национальное достояние. Поэтому... Если бы, как той же Чехии, народ тут же от новой власти получил бы то, что у него забрали большевики, ну, чешские коммунисты, скажем, то есть бы им вернули бы их собственность, разрешили бы восстанавливать предприятия дедов и отцов, то я уверен, что и в России очень многие люди увлеклись бы этим, и власть стала бы крепкой, потому что она дала благосостояние народу. Здесь власть дала бы состояние только самой себе, как это, собственно, было и в XVIII веке, когда при Петре III были даны все свободы дворянам и права, а крестьяне как были рабами, так и остались рабами. Вот повторился вот этот ужасный пример. Поэтому народу эта власть, для него эта власть непопулярна. Соответственно, когда она говорила, что... вот давайте соединяться с НАТО, давайте выходить в Европейский Союз. Люди в это не особо верили, не особо это понимали, это было все от них далеко. Они от этой власти либеральной ничего не получили. Мы, образованные сословия, получили, а простые люди не получили. Вот таков финал. Чтобы была демократия, надо, чтобы люди имели собственность, имели надежду стать богатыми честным путем. Тогда демократия устоит. А если этой надежды нет, то найдутся всегда авантюристы, которые призовут переделить собственность снова. Чтобы эти авантюристы не возникли, нужен авторитарный режим. Для этого Ельцин назначает своим преемником, подчеркиваю, назначает своим преемником, а не дает народу право выбора, назначает Путина. Ну и вот в результате мы имеем то, что мы имеем.
Ну, это вы, так сказать, тогда в такую глубину ушли, это я понимаю. А вот можно ли сказать, что... Да, прошу прощения.
Так что ушел в глубину, да, ну так я мыслю.
Можно ли сказать, что в мире происходит десоветизация победы и что своей агрессией Путин добился того, что многие граждане других стран, ну, части советских республик бывших, теперь не считают 9 мая своим праздником? Кстати, Украина переносит свой день памяти жертв Второй мировой войны как раз вот сегодня на 8 мая. Вот все это тоже еще одна в кавычках победа путинского режима.
Да, это так. Украина переносит 8 мая, но мы с вами отлично знаем, что все эти 8 и 9 мая, они, в общем-то, обе даты, они законны, потому что то, что произошло в Реймсе 8 мая, то потом было продублировано значит, в Берлине вечером 8 мая, ночью практически, и, соответственно, в Москве это уже было 9 мая. Так что спор о дате, он вообще бессмысленный. Но я думаю, что он не бессмысленный для простых людей. Для очень многих людей в Украине, я замечу, что украинцы не меньше русских, воевали против нацистов, и значительная часть Красной Армии, это была армия из граждан Украинской Советской Социалистической Республики. Так что я думаю, что для них останется День Победы, ну, 8-го, 9-го, скорее всего, 9-го останется. Останется самим по себе днем важным, днем скорби. Он останется таким, в Белоруссии. Я думаю, очень много где таким останется. В Армении, кстати, где говорят, что там количество маршалов было больше относительно населения этнического, чем в любом другом народе Советского Союза во время Второй мировой войны армян. Так что все это, я думаю, останется, никуда не денется. Понимаете? Но это, безусловно, не будет уже никак связано с Россией, вот с нынешней Россией, с будущей Россией, какая бы она ни была, либеральная, авторитарная. Россия перечеркнула этой проигранной войной надолго, может быть, навсегда. В историке не любят говорить навсегда, но надолго перечеркнула свой положительный образ. Его нет больше. Он исчез. Если в 90-е годы с Россией носились во всем мире как с писаной торбой, надеялись, что она станет, вот она совершила мирную революцию, избавилась от коммунизма, вот будет членом семерки-восьмерки, то теперь, наоборот, от России шарахаются, как от прокаженных. И обижаться тут нечего. Также шарахались и от Германии, от немцев после 45-го года, когда открыли все эти Дахау, Аушвиц и все прочее. Оказалось, что это ужасающий нацистский кровавый режим. Как-то России удалось проскользнуть с не менее ужасающим сталинским режимом в приличные люди. Ну вот сами себя заголили и показали, что никакие не приличные. А прямые продолжатели той традиции, которую так любит сам Путин, традиции сталинизма, ленинизма, красного и большого террора, чекистских застенков и агрессивных войн. Вот оказалось, что, ну, понятно, что во всем мире такой народ, такая страна будет считаться чудовищной. И понадобится большая работа, если удастся. Как прошла работа в Германии, чтобы через несколько десятилетий Германии к России бы изменилось отношение. Я думаю, это задача нескольких поколений будущих русских политиков.
Ну, давайте мы посмотрим, что в России, как люди относятся к этим парадным мероприятиям.
Да нет, мне вообще кажется, что с самого начала специальной военной операции проведение парадов, в принципе, неуместно. Как бы, ну, я понимаю, что это дань прошлым каким-то победам, но на данный момент, когда наши люди гибнут, отмечать праздник так называемый.
Как раз в 65-м году возродили этот парад ко Дню Победы, и, в общем, я считаю, что надо праздновать.
Во время войны парад был, если вы это знаете. И люди не говорили, надо это или не надо. Все.
в зависимости от рисков, стоит ли это делать или нет. Ну а так вообще, честно говоря, мне кажется, это уже давно атавизм вообще, все эти парады. И я бы их уже давно перестал проводить, честно говоря, вне зависимости от безопасности или еще чего-то. Мы и так помним, в принципе, о том, что в этот день произошло, да, и как бы память... Она от парада больше или меньше не становится.
Ну, я считаю, этот праздник нельзя забывать. Нельзя. Ну, просто это будет, ну, преступление. Хотя я не москвичка сама. Мы приехали с Украины, с Харькова. Но я только за 9 мая.
Это должно оставаться традицией. Ну, 9 мая же мы же победили же наши предки.
Ну, нет, нет, нет. Еще раз нет. К чему это? Такая затрата денег, затрата... Ну, я не знаю.
Даже если бомбить будут Москву, это же стоит, вы что? При любых обстоятельствах.
Во время войны проводили. Там установка была не лучше.
Мы видим технику, мы знаем, что это не последнее. Это не то, что было в 41-м году, когда сразу на фронт. Нет, это совершенно правильно, нельзя было отменять.
Кому-то надо, кому-то безразлично. Ну, парад, не знаю, традиция такая есть вроде как. Что отменять? А нужно, не нужно, это же не мы решаем.
Ну вот это мнение, которое звучат в Москве, достаточно многих осторожные мнения. Андрей Борисович, что вы скажете, собственно, можно ли сейчас сделать какие-то выводы о том, что вот вы говорите, что настроения меняются там, к лучшему, другие, наоборот, уверены в том, что большинство народа современной России предрасположено к поддержке имперской агрессии. Ну, в общем, не спешите ли вы или ваши оппоненты с тем, чтобы давать свой такой прогноз, оценку?
Я не даю прогноз. Я на самом деле только констатирую те факты, которые находятся у меня в руках, те свидетельства, которые ко мне приходят, а их приходит много. И я вижу, что меняется сознание общества. Оно меняется. Что, во что оно выльется, пока сказать трудно. Опять же, абсолютный факт, что прошло 14 месяцев, а победы нет. И не будет уже совершенно ясно, что не будет русской победы в Украине, а будет русское поражение. Оно может быть разным, но, скорее всего, оно будет очень тяжелым. И так же, как немцы. Вот, понимаете, представьте себе, что вы проводили бы опрос на улицах Берлина, ну, где-то там, скажем, в конце 44-го, даже в начале 45-го года. Во-первых, все боялись бы говорить. Но, понятно, еще надежда у простых людей какая-то была. Некоторые особо не умели анализировать, не имели всех фактов, всех данных. Вера фюрера была бы. А когда все это рухнуло, фюрер там исчез, застрелился или иначе покончил с собой. Вот, его сожгли. Когда вся Германия оккупирована, когда Вермахт оказался в лагерях, когда несчастные женщины немецкие вынуждены были не раз изнасилованы русскими солдатами, что, кстати, тоже будут скрывать в будущем. Они были вынуждены в колеве этих тачках таскать битые кирпичи, разбирать проезжую часть улиц в своих разбомбленных городах. Вот тогда, и после того, как стали возить американцы в Дахау и другие лагеря, показывать фильмы, вот тогда пришло понимание. Понимание постепенно, ужас, отрицание, потом понимание того, что произошло. Очень советую всем фильм «Крамер. Нюрнбергский процесс». Он старый фильм, но показывает очень правильно общественное сознание. И вот то же самое будет с нами. То же самое будет с нами в отношении этой войны в Украине, позорной, грязной войны. И это изменит сознание русского общества. Как, в какой степени, как глубоко, кто будет во главе России, кто поведет Россию, куда, это открытые вопросы. Но то, что прошлое, вот все то советское прошлое, которое перешло в послесоветское, и фактически... Что было при Брежневе, то было при Путине. Все это закончилось этой войной в Украине. Я в этом абсолютно уверен.
Спасибо, Андрей Зубов был сегодня с нами в эфире «Радио Свобода».
Я Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы».